Глава 10. Пока Фрэнсис и Пион благополучно бежали дальше, ущелье, по дну которого текла нефть, уже превратилось в ложе огненной реки, так что начальнику полиции, Торресу и жандармам не оставалось ничего другого, как карабкаться вверх по отвесному склону. Плантатор и его друзья тоже вынуждены были повернуть назад и подняться вверх, чтобы избежать бушевавшего в ущелье пламени. Пион то и дело оглядывался через плечо и, наконец, с радостным криком указал на второй столб черного дыма, взвившийся в воздух позади того места, где горела первая скважина.
«Еще!» — радовался он. «Там есть еще скважины, и все они будут гореть! Так и надо всей их породе! Они мне заплатят за побои, которые я от них терпел. Знаете, там подальше есть целое озеро нефти, даже море, величиной с Хучитан!»
Фрэнсис вспомнил, что плантатор говорил ему о нефтяном озере, содержавшем по меньшей мере 5 миллионов баррелей нефти, которую до сих пор не было возможности перегнать к морю для погрузки на суда. Нефть эта хранилась прямо под открытым небом в естественной котловине, огражденной земляной дамбой. «Сколько ты стоишь?» — задал он Пиону вопрос, казалось бы, не имевший никакого отношения к делу. Тот не понял. «Сколько стоит твоя одежда? Все, что на тебе есть?»
«Половина песо. Нет, даже половина-половины песо», — уныло признался Пион, оглядывая то, что осталось от его лохмотьев.
«А что у тебя еще есть?» Бедняга развел руками, в знак своей полной нищеты, и горестно ответил:
«У меня нет ничего, кроме долгов. А должен я 250 песо. Я до самой смерти с этими долгами не разделаюсь. Как больному не избавиться от рака, так и мне от них. Вот почему я в рабстве у плантатора».
«Хм». Фрэнсис не мог удержаться от улыбки. «Ты стоишь, значит, 250 песо? Все равно, что ничего. Это даже не цифра, а абстрактная отрицательная величина, существующая лишь в представлении математика. И вот этот-то нуль сжигает сейчас на миллионы песо нефти. Ведь если почва здесь рыхлая, легко размываемая, и нефтепровод подтекает, то может загореться все нефтяное поле, а это уже миллиард долларов убытку. Знаешь, ты не абстрактная величина в 250 долларов, ты настоящий хомбре!» Из всей этой речи Пион не понял ничего, кроме слова «хомбре». «Я человек», — горделиво сказал он, выпячивая грудь и поднимая свою окровавленную голову.
«Да, я хомбре, я майя».
«Разве ты индеец из племени майя?» — усомнился Фрэнсис.
«Наполовину», — нехотя признался Пион. «Мой отец тот настоящий майя. Он жил в Кордильерах, но женщины майя не нравились ему. И вот он влюбился в метиску из теплых краев. От нее родился я, но потом она ушла от отца к негру с Барбадоса, а мой отец вернулся в Кордильеры. Мне тоже, как и отцу, суждено было влюбиться в метиску из теплых краев. Она требовала денег, а я так любил ее, что совсем потерял голову и продал себя за 200 песо. С тех пор я больше не видел ни ее, ни денег. Вот уже 5 лет, как я пион. 5 лет я был рабом и получал побои, и что же? Теперь я должен не 200, а 250 песо.